Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В условиях войны и санкций российская авиационная и космическая отрасли переживают жесточайший кризис. Отменяются авиаперелеты, деградирует авиапарк, снижаются стандарты безопасности и одновременно сворачивается российская космическая программа. Переживут ли отрасли этот кризис? И потеряет ли Россия вообще статус авиационной и космической державы навсегда? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
С начала войны в Украине западные страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Затем сразу последовали санкции, которые запрещают ремонт, страхование, продажу, лизинг, а также обслуживание навигационного оборудования. Самолеты у российских авиакомпаний преимущественно Boeing и Airbus. По решению Минтранса воздушные суда, которые находились в лизинге, фактически были сворованы, и сотни авиалайнеров остались без сервисного обслуживания. А перевозчики используют часть своего парка для запчастей. Недавно Международная организация гражданской авиации указала на проблему безопасности полетов в России и поставила стране красный флаг на странице аудита безопасности полетов 187 стран мира. Помимо России, такой флажок имеет только Бутан. Что касается ВВС России, то, согласно данным командования воздушных сил ВСУ, у границ Украины сейчас находится более 400 самолетов и около 360 боевых вертолетов армии России. Истребители патрулируют воздушное пространство России, Беларуси, оккупированных территорий и акватории Черного и Азовского морей. Для атак используются десятки аэродромов как на территории России, так и на территории Беларуси. Санкции в том числе коснулись и космической отрасли. У Роскосмоса отсутствует коммерческая ниша космонавтики, непростая ситуация с научными проектами и поставками комплектующих из других стран. Возможно, речь идет о выходе России из проекта МКС в 2024 году. Об этом говорил новый глава Роскосмоса Юрий Борисов. А приоритет – российская орбитальная служебная станция. Но она пока существует только на бумаге. Какое будущее ждет авиационную и космическую отрасли? И безопасно ли сейчас летать на российских самолетах?
Обсудим весь тот клубок проблем с нашим сегодняшним гостем, авиаэксперт Вадим Лукашевич. Вадим, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, давайте по порядку. В трех частях нашей программы обсудим гражданскую авиацию, военную авиацию и космос в конце. Гражданская, конечно, я думаю, это самое очевидное, что все наблюдают и в России, и за пределами России. Вот если так попытаться подвести общий знаменатель под всем, что мы слышим, это что, фактически смерть отрасли гражданской авиации? Или в каком-то коматозном состоянии она может существовать?
Ну, это, как говорят, палаты интенсивной терапии, то есть это реанимационное мероприятие. А дело в том, что гражданская авиация России – это, наверное, самая уязвимая отрасль с точки зрения антироссийских санкций, с точки зрения каких-то контрмер. Она наиболее уязвима. Вообще экономика России уязвима, кто бы что ни говорил. Вот. Но и вообще авиация мировая – это очень такая глобальная отрасль, где невозможно быть каким-то самостоятельным игроком. Вот эти вот все мысли там, о плане Чучхе и так далее, о том, что там мы полностью самодостаточны. Вот в области гражданской авиации это достичь невозможно. На 100% невозможно. Но вот с нашей авиацией ситуация была очень сложна, потому что, ну вот если взять на круг, да, то вообще всех видов летательных аппаратов, самолетов, вертолетов и так далее, вот, в России было вот на 24 февраля около 900. При этом подавляющее большинство лайнеров гражданской авиации, мало того, что они были импортные, они были не в собственности, они были взяты финансово в аренду, в лизинг. Вот, с регистрацией на Бермудских островах. То есть вот на 24 февраля на Бермудских островах было зарегистрировано 768 гражданских самолетов России.
Вадим, на уточнение, я даже не ожидал, что такие маленькие цифры. В России во всей совокупно летательных аппаратов, ну, гражданской авиации меньше тысячи?
Конечно.
А в Америке, скажем, ну хорошо, а сколько в Америке? Мне кажется, это меньше совокупно меньше одной средней американской авиакомпании.
Я вам скажу такие цифры, да, что вот во времена СССР, когда Аэрофлот перевозил более 100 миллионов пассажиров в год, вот на территории Советского Союза было порядка 1200-1300 аэропортов. А сейчас их в России менее 300. При том, что только, допустим, в штате, одном штате Аляска Америки, коль вы сравниваете с Америкой, аэропортов более 6 тысяч. Вот, поэтому, когда мы говорим, что вот мы большая страна, у нас большая, самая большая протяженность, что нам без авиации никуда, то это упирается в массу-массу проблем. Нормальных аэропортов нет, мелких аэропортов нет. А региональная местная авиация – это вообще достаточно серьезная проблема. Если, допустим, мы говорим о Тюмени, о Сибири, то там основные перевозки, допустим, крупнейший эксплуатант наших вертолетов, авиакомпания «Ютер», 700 с лишним только вот вертолетов. И там тоже проблемы, потому что у них уже вырабатывается ресурс и так далее. Об этом можно отдельно поговорить. То есть на самом-то деле мы как раз сейчас стоим вот такой вот черты. Да? То есть ниже упасть нельзя, потому что просто экономика встанет там в целом ряде регионов. Да? А выше подняться, ну вот что называется, санкции не дают. И как раз мы вот на этом вот таком реанимационном уровне и существуем. И мы идем на совершенно крайне с эти экстравагантные меры. Ну, допустим, мы просто все эти самолеты, которые были зарегистрированы за территорией России на Бермудах и которые нам не принадлежали, мы их просто, тут правильно сказано,
украли.
В предыдущей части. Украли, да. То есть это экспроприация, потому что, ну а как иначе?
Летать за рубеж они летать не смогут, да, они будут арестованы. То есть это только внутрироссийское использование. И что, восстановленные запчасти или какой-то параллельный вот импорт, смотрите, запчастей?
Вот чтобы нашим зрителям и слушателям было понятно, да, что произошло с гражданской авиацией России. Вот такой очень примитивный пример на пальцах. То есть вы, допустим, захотели стать таксистом. Вы могли купить машину, но вы решили взять машину в аренду у другого хозяина, который ее купил и где-то там зарегистрировал. И вот вы занимаетесь извозом, а потом хозяин говорит: все, возвращай назад. А ты говоришь: а что ради? Она моя. Тогда хозяин говорит: ну хорошо, тогда я по номеру регистрации, где она зарегистрирована, я запрещаю ее на ней ездить. Вы идете к соседу или старшему по дому и говорите: слушай, меня тут обижают. Он говорит: да не страшно, я тебя запишу в домовую книгу. И это будет новый номер регистрации. Езди. И получается, что у тебя, во-первых, как бы две регистрации, при том по основной ты ездить не можешь, потому что есть некий надзорный орган, который говорит: нет разрешения на выезд, ты не ездишь. И получается, что ты, если только выехал за пределы двора, тебя тут же арестовали. Поэтому ты продолжаешь ездить, но уже по территории двора, во дворе, внутри ограды, а все запчасти и обслуживание за оградой. То есть вот в какой ситуации мы сейчас находимся.
Хорошо, какой же прогноз ваш, скажем, на ближайший год? Уже что, начинают разбирать лайнеры на запчасти? Где, собственно, нижний предел падения? Россия лишится вообще самолетов? Как это все будет выглядеть?
То есть когда вот эта история началась, она остро началась, наверное, началась в марте, острый вопрос стал в апреле, то все эксперты, специалисты говорили, что, в общем-то, к осени мы начнем так называемый авиационный каннибализм, то есть разбирать самолеты на запчасти. То есть если у тебя, допустим, там 5 однотипных самолетов, а запчастей нет, то ты один или два самолета ставишь на прикол, и с него расходные материалы снимаешь, соответственно, на те три, которые летают. Вот Аэрофлот официально, то есть это началось достаточно раньше, но Аэрофлот это начал вот где-то в середине августа. И сейчас это, в общем-то, для всех авиакомпаний достаточно узаконенная практика, которая позволяет часть флота авиапарка оставить на крыле. Вы говорите о прогнозах. Здесь прогноз дать достаточно сложно, потому что это зависит от количества однотипных самолетов, от той величины, от того процента, той доли, которую ты выводишь как бы вот, и начинаешь разбирать, и от интенсивности полетов оставшихся. Вот, с моей точки зрения, это от нескольких месяцев до полугода. Это как бы эту проблему, ну вот это вот то, что мы все встали и не можем дальше летать, мы ее отодвигаем. Были всякие разные, вот когда это все только началось, были всякие такие разные шапкозакидательские моменты: а нам Китай, значит, поможет, а мы там иностранные авиакомпании внутрь России пустим, запчасти будем там через какие-то серые схемы доставлять в Россию и так далее. Но санкции вот эти вот, они мало того, что они очень жесткие. Против России никогда не было такого уровня санкций. У них есть еще вторая плохая черта. Они очень жестко отслеживаются. Именно поэтому все расчеты там на Китай, там на Индию, на какие-то третьи страны, они оказались несостоятельными. Китай просто перестал вот эти вот самолеты с двойной регистрацией пускать в свое воздушное пространство, не говоря уже о поставках там запчастей и так далее, серый импорт и прочее.
Россия ждет иранский сценарий. Как я понимаю, в Иране существует буквально несколько самолетов, да, которые через какие-то серые схемы могут летать за рубеж, да, с летной годностью, и остальные как бы разобранные обслуживаются на запчасти.
Ну, понимаете как, протяженность Ирана несравнима с Россией, да, поэтому мы все равно будем летать как-то, да, то есть потому что из Москвы, допустим, в Новосибирск поездом там 4-5 дней. Вот. Вопрос другой, что, ну, например, вот основные авиаперевозки гражданские, да, вот особенно летом, в момент отпусков, период отпусков, это, кстати, Турция, да. Так вот, создана российско-турецкая авиакомпания, куда как бы передан часть парка передана, да, и вроде как бы они уже не совсем российские. То есть, если Турция согласна принимать самолеты и не арестовывать их, потому что ведь хозяева-то самолетов, они сначала затребовали, чтобы их вернули, соответственно, мы отказались возвращать. Они отозвали сертификат летной годности. Мы их зарегистрировали в России, Росавиация выдала свои сертификаты летной годности. Это уже нарушение 18 статьи Конвенции ИКАО, где категорически запрещается двойная регистрация, потому что когда у тебя двойная регистрация, то непонятно как вопросы лицензирования бортового радиационного оборудования. Именно поэтому мы получили этот вот красный флажок, да, по безопасности полетов.
Это из-за регистрации. Красный флажок за регистрацию.
Да, вот да, эту да. Левую. Это из-за регистрации. Вроде как бы повод формальный, но четко сказано, что из-за регистрации совершенно эти борта, они теряют лицензию на бортовое радиоэлектронное оборудование. А это, в общем-то, уже все. То есть, фактически, ты не можешь летать. Вот даже если ты Шумахер, то ты все равно не можешь сесть за руль без прав. Если у тебя с собой нет прав, не садись.
А внутри России, вот насколько, я понимаю, что это сейчас чисто такая формальная, насколько снижаются стандарты безопасности полетов, вообще всего использования авиапарка? Да, вот, например, я читал, ну, так сказать, не экспертно, насколько я правильно сейчас выражусь, что, скажем, им рекомендуют экономить тормозные колодки, да, и, собственно, не тормозить реверсом, да, когда самолеты садятся, и во время рулежки не подтормаживать. И это как бы только одна вещь.
Это только одна вещь. Но вот я объясню, о чем вы говорите. Да? То есть самые изнашиваемые агрегаты самолета – это всякие разные клапаны, которые постоянно срабатывают в полете. Да? Угу. Вот. И тормоза, которые, соответственно, при каждой посадке, да, они расходуются. Поэтому если, допустим, на какие-то системы авиационные ресурсы – там сколько-то летных часов, 100, 200, 1000, там, 5000 и так далее, то для тормозов это количество циклов, то есть количество посадок. Именно поэтому российские авиакомпании в самом деле они рекомендовали пилотам экономить тормоза. Вот маленькая справочка, да, то есть, вот, допустим, пилотам авиакомпании S7 рекомендовано при пробеге применять режим малого реверса и не использовать автоматическое торможение. Уральские авиалинии посоветовали выполнять посадку без применения тормозов, но на длинных ВВП, и минимизировать число нажатий вот на педали. Вот. А Россия рекомендовала избегать руления зажатыми тормозами и вообще, в общем-то, при пробеге использовать реверс. А вот Аэрофлот не стал выпускать каких-либо письменных рекомендаций, но он устно попросил пилотов экономить тормоза, а на длинных ВВП вообще там, где можно, тормоза не использовать, то есть тормозить только реверсом. При этом всем пилотам, вот раньше, вот как вот обычно происходит, да, самолет сел, бежит, и когда уже скорость падает, он должен уйти в первую рулежку, чтобы освободить взлетную полосу за идущим следом самолетом. Они же все идут там с очень небольшим интервалом, там буквально минута, две, три. Так вот, диспетчерам рекомендовано вот как бы эту очередь расширить для того, чтобы самолет севший мог иметь время добежать
выкатиться,
до конца.
Выкатиться, да, докатиться до конца.
Вот. Но я вам могу привести другие примеры, очень интересные. То есть вот, допустим, то, о чем еще никто не писал и не знает. Вот есть приказы Минтранса, вот, выпущенные недавно, согласно которым вот с 1 сентября, то есть уже действует вот уже 3 недели, да, а введены правила пересвидетельствования, допустим, пилотов. Вот смотрите, обменяется обязательное стационарное обследование здоровья и прохождение обязательного медицинского свидетельствования при достижении пилотом возраста 55-60 и более 60 лет. Отменяются обязательно полугодовые и квартальные медицинские осмотры.
Это какое имеет отношение к санкциям? Почему
нельзя? Потому что проблемы возникли с пилотами в том числе.
Ах, нету пилотов вот, уже?
Да, у нас тут это реально комплекс проблем. И вот, допустим, человек ушел в отпуск, пилот, да, он возвращается, то есть по всем нормативам он должен пройти опять медицинское свидетельствование и получить допуск к полетам. Вот сейчас это тоже отменено. И буквально вот вчера, да, в Омске сел экстренно самолет, у которого командир воздушного судна КВС умер в полете из-за тромба. То есть вот мы о чем говорим, да, то есть об уровне, вот это безопасность или нет, да, когда у тебя командир, соответственно, в полете умирает, второй пилот берет управление, слава богу, что он там есть, что он, что называется, существует. А я не говорю о том, что у нас в прошлом месяце Минпромторг начал работу по замене второго пилота на компьютер с целях экономии.
Если бы не было второго пилота, то что? Среди пассажиров
и
искать летчика?
В мировой авиации были, когда...
Бортпроводница будет сажать?
Не, ну вот были случаи в мировой авиации, их не так много, когда по каким-то причинам пилот теряет сознание.
Так.
Вот, и, в общем-то, пассажиры пытаются посадить, и самолет разбивается. Это было вот на Средиземном море, я сейчас точно не скажу дату, можно погуглить.
То есть, вспоминается вот рассказ «Последний дюйм», да.
Да, и вот вы же говорите, да, что происходит с безопасностью полетов. Так вот, как вообще устроена система авиационной безопасности? Да, в каждом государстве, где есть авиация, существует некий надзорный, контролирующий государственный орган. У нас это Росавиация. И она регулирует в правовом поле авиаперевозки, и она, это главная ее задача, следить за уровнем авиационной безопасности. Соответственно, вот после 24 февраля, в силу вот этих вот санкций и прочих мероприятий, Росавиация понимает, что она не может, вот нельзя использовать контрафактные детали, нельзя брать детали с другого самолета, нельзя допускать пилотов.
Да.
То есть, как бы на это понимали, и вот эта вот ситуация с двойной регистрацией, это, в общем, прямые нарушения. То есть Росавиация из источника контроля за безопасность, она стала юридически разрешать, снижать вот эти нормативы безопасности. Именно поэтому Американская федеральная администрация понизила рейтинг безопасности
России. Ваш прогноз на ближайший год? Вы говорите, еще осталось несколько месяцев в год. Что будет с российскими авиакомпаниями? Их что, все возьмет на баланс государства или все будут обанкрочены, кроме Аэрофлота? Как вы считаете, будет ситуация развиваться вот буквально полминуты?
Сложно сказать, потому что мы находимся настолько виртуальном, таком турбулентном времени. Я не берусь судить, что делает авиация, да, что будет делать Росавиация. Я думаю, что каждая авиакомпания будет выживать по-своему, да, кому как будет получаться. При этом государство будет поддерживать в первую очередь Аэрофлот. А Росавиация будет закрывать глаза на вот эти нарушения, которые, в общем-то, уже идут. Вот, кстати, яркий пример, да, вот тот же самый ЮТР, те же самые 700 вертолетов. Вот у них у всех уже практически выработан ресурс двигателя. То есть он сначала был там в 93-м году 3000 часов, потом 6, и вот итоговый 7,5. Все, он выработан. И сейчас идет, чтобы не нарушать эти нормативы, просто решено этот ресурс 7,5 тысяч, это предельно назначенный ресурс, поднять до 9. И вроде как они внутри ресурса. Понимаете, да?
Это фантастика, конечно, что вы рассказываете.
Да, что будет с этим? То есть, вот знаете, я вам честно скажу, я с большим опасением сейчас начинаю смотреть авиационные новости внутрироссийские, потому что ты поневоле, подсознательно ждешь какого-то серьезного негатива.
Понятно. Вадим, спасибо. Сейчас мы прервемся на секунду, но еще продолжим. Пару вопросов осталось у меня по гражданской авиации. Вернемся к нашим зрителям и слушателям буквально через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о печальной судьбе российской авиации и космоса на фоне санкций, на фоне войны с Украиной. И сейчас хотелось бы поговорить о том, что происходит с военно-космическими силами, с российскими ВВС, как они себя показывают в войне с Украиной, что может от них остаться после этой войны. Об этом сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Россия перед началом вторжения стянула к украинским границам далеко не все свои воздушные силы. Ссылаясь на Defense Express, в начале 2021 года у России было более полутысячи только истребителей Су-27 и МиГ-29. За последние 10 дней армия России, вероятно, потеряла не менее 4 боевых самолетов, а с начала полномасштабной войны около 55, сообщает британская разведка. По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла уже 251 самолет. Вполне вероятно, что рост потерь авиации – результат риска, на который идут российские пилоты, чтобы поддержать свои войска при наступлении ВСУ. Пилоты часто плохо ориентируются в обстановке с быстрой сменой фронта. Это повышает вероятность залета в плотные зоны украинской противовоздушной обороны. Еще одним недостатком российских ВВС, по словам экспертов, является дефицит пилотов. Одновременно поднять в воздух 400 самолетов или вертолетов попросту невозможно. Сейчас возле украинских границ, по данным представителя воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия разместила примерно 800 самолетов и вертолетов. Они размещены на 40 военных аэродромах в Беларуси, России и на оккупированных территориях. Самолетов дальней и стратегической авиации ведется обстрел территории Украины крылатыми ракетами разных типов. Также в небе находятся и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.
Продолжаем наш разговор с Вадимом Лукашевичем. Вадим, ну вот сейчас перейдем к военно-космическим силам. Как вообще вы оцениваете ход воздушной войны в Украине? Как я понимаю, опять-таки, своим неэкспертным, как большого перевеса, которого ожидалось в самом начале войны, Россия не достигла. И более того, она не выигрывает эту войну. Вот ваше мнение.
Ну, смотрите, когда мы говорим об эффективности использования авиации, да, в любом военном конфликте, не обязательно только вот в идущем сейчас, то здесь есть два фактора. Да, это как бы внешнее, да, то есть, потому что авиация – это один из род войск, который просто обеспечивает свой вклад как бы, вот, в общую эффективность боевых действий. И это уже зависит от причин неавиационных, то есть от эффективности общего командования, от слаженности действия с другими родами войск, от уровня противника, да, от его наличия ПВО, от эффективности его ПВО и так далее. Это как бы вот внешние причины. А планирование этой вот идущей военной операции, назовем ее так, ну, в общем-то, говорено уже много. Вот. Особенно это показали первые 2 недели военных действий. Но есть еще и внутренние причины. Это состояние авиапарка, это его, ну, скажем так, технический уровень, современность, да, и выучка пилотов. И есть третий фактор, который обеспечивает или как бы обуславливает эффективность военной авиации, это уровень твоего противника. Вот с российской авиацией в этом конфликте, ну, если говорить очень мягко, я бы сказал так, не очень сладко. Потому что, во-первых, вот если взять советскую авиацию, да, то она постоянно встречалась с достойным противником. Это была и Корейская война, это была Вьетнамская война, это были арабо-израильские войны и так далее. То есть это всегда были самые современные самолеты противника, это были самые, это асы, это были противник. То есть это были самые высококлассные пилоты. Именно поэтому как бы вот эта советская авиация в этом плане она была достаточна. У российской авиации, в общем-то, уже вот после десятилетия не было достойного противника, да, потому что чеченские войны, ну, в общем-то, там мы применяли авиацию очень активно. Вот, Сирия, ну то же самое. То есть, у нас не было противника. И вот сейчас в лице украинских ВВС мы столкнулись вот со своим отражением, потому что там те же самые самолеты, того же самого технического уровня и точно такая же выучка пилотов. И если в первые дни, допустим, не удалось, как это было, кстати, громогласно, неоднократно заявлено, уничтожить украинскую авиацию и украинскую ПВО, то, в общем-то, получилось, что приходится нашей авиации действовать но в совершенно не тех условиях, на которых они десятилетиями готовились. Это раз. Дальше. Вот если посмотреть уровень, воинские звания и опыт сбитых пилотов, да, потому что те, которые летают, мы не знаем, а те, которые сбиты, они как бы очевидны, то это очень высокие звания, вплоть до генерала.
Я смотрю, да, полковники, генералы, сбитые в плену и так далее.
Это говорит о том, что серьезные проблемы с подготовкой пилотов, потому что, ну, не далее, как там 10-15 лет назад, налет пилотов строевых, это были десятки часов в год. А для примера, допустим, когда мы продали свои Су в Индию, то там налет был 26, там 30, 32 летных часа в месяц. Вот, поэтому мы, ну, сначала у нас не было на это средства и прочее, прочее, а когда появилось, выяснилось, что вот эта наша подготовка пилотов, она хороша для парадов, она не хороша для шоу, для каких-то там, показательных выступлений и прочее, но не для войны. И получается, что летчикам приходится работать в очень сложнейших ситуациях. С одной стороны, у тебя есть авиация противника, с другой стороны, у тебя есть ПВО противника. Поэтому даже вот первые эти вот первые недели, месяцы войны, когда казалось, ну вот все получается, там, ну хотя бы хоть что-то из того, что там было задумано, но летчики были вынуждены преодолевать ПВО на высоте нескольких сот метров ночью. Это очень сложно. Понимаете, да, то есть этому не учат там где-нибудь в Ахтубе, в Кубинке и так далее. Там воздушные бои, и там все красиво.
Насколько серьезные потери российских ВВС?
Это хороший вопрос.
И насколько восполнимы, что... тоже еще вопрос. И по личному составу, ну, и по технике. Восполнимы,
потому что это тот самый ресурс, который вот ты приготовил к началу, да, военных действий, а дальше их выбивают, потому что производственный цикл нового самолета, это, извините меня, более года. Вот. И при том, что тыл ну, не подлежит ударам, ответным ударам противника. Да?
А Россия, есть, может еще производить новые самолеты? Все, там, Комсомольск на Амуре, где они, все это же далеко, собираются новые Миги и Сухие.
Ну, там собираются Сухие, да. Но дело в чем. Дело в том, что он далеко. И Комсомольск на Амуре, помимо военной тематики, занимается еще суперджетом, о котором можно говорить отдельно. Да, да. Но все дело в том, что сбить самолет, ну, скажем так, гораздо проще и быстрее, да, чем построить новый. Тем более, что ведь вы правильно говорите о летчиках, да, то есть даже если у тебя хороший самолет и какой-то новобранец-пилот, то ничего хорошего не будет. И это показывает практика. То есть получается, что для того, чтобы выполнять реальные боевые задачи, нужна очень высокая квалификация летчиков, а это, в общем-то, подполковники, полковники и выше. Это те, которые помнят еще, остались вот как бы этот вот шлейф, остаток советской школы. Угу. То есть фактически мы сейчас воюем, а если мы говорим о авиации, советским заделом и советским военным опытом. А Украина делает то же самое, но Украина, ну, скажем так, у нее в этом плане тренд восходящий, да, потому что там есть внешняя поддержка, внешнее обучение и прочее, прочее.
Сразу вопрос. Вот. А если, Вадим, если Украине поставят F-16? Ну, там еще пилотов надо готовить. Насколько это может изменить ход войны в воздухе?
Это существенно изменит. Вообще, любая сейчас техника, да, вот ведь наши самолеты, да, я же не знаю, что это советский задел, это четвертое поколение, там 4+, 4+++, там и прочее, прочее, но не пятое.
Чем отличаются самолеты пятого поколения? Как определить, чем отличается вот 4 там плюс-плюс, а от пятого?
Ну, смотрите, если так вот грубо, да, то пятое поколение – это полная интеграция, значит, самолета, вооружений и электронных систем. Угу. Это сверхзвуковая крейсерская скорость, это малая заметность и это новая система вооружений. Это вот так вот, если грубыми мазками. Я поэтому что хочу сказать? Вот как бы концепция построения авиации. Да, то есть мы всегда изначально уделяли очень большое значение маневренности. Сверхманевренности. Это пошла мода примерно в 70-х годах, она, в общем, так прошла, а у нас она закрепилась, да, как коммунизм, который бродил по Европе, а у нас, в общем-то, осел. Поэтому у нас очень хорошие самолеты с точки зрения сверхманеверности. Кобра Пугачева, Колокол. Это очень хорошо смотрится во время всяких разных авиашоу. Но все эти маневры – это для ближнего воздушного боя. А с увеличением возможностей бортовой радиоэлектроники, с появлением ракет воздух-воздух с дальностью там 40, 50, 120, 300 километров, то воздушный бой сначала начинается на дальних дистанциях, потом на средних. Если как бы вот это, все расстреляли и все промазал, то тогда самолеты переходят, образно говоря, в рукопашный бой. Это уже ближний маневренный воздушный бой. И вот здесь мы всем можем показать. Проблема вся в том, что электроника на зарубежных самолетах лучше. И даже если брать, допустим, F-16, самолет тоже того же поколения, что и наш Су, то есть по радиозаметности, там, технологиям стелс и так далее, то вот эти даже современные самолеты натовские четвертого поколения, они, допустим, видят более крупный Су-27, семейство Су-27, допустим, на 120 километров там, или на 150, да, на своем радаре. Вот. А он их увидит, допустим, там на 80, на 100. То есть, другими словами, иностранец собьет его раньше, чем он этого иностранца увидит. И до высокоманевренного воздушного боя, там, где он раскроет свои все, соответственно, возможности, может не дожить. Вообще, это сейчас очень... Ведь не зря пятое поколение – это сверхзвуковая крейсерская скорость. Это не ближний маневренный бой. И вообще вот эта вся наша маневренность, она, конечно, очень красивая. Она говорит об очень эффектной аэродинамике, системах управления, двигателе там, с отклоняемым вектором тяги и все такое прочее. Но в пятом поколении это как вот кортик у морского офицера. Красивый, эффектный, но колбасу можно порезать, если до колбасы дело дойдет.
Вот, поэтому... Понятно. Вадим, вот в этой части еще хотелось поговорить о состоянии авиапрома. Здесь отчасти вернуться, вы уже сказали, Комсомольск-на-Амуре, там у Суперджет делают. Какие у России вообще возможности своими силами дальше создавать суверенные самолеты, и военные, и гражданские?
Тоже печальные, да, потому что, ну, от этого же никуда не уйдешь. Но если мы говорим о гражданской авиации, да, то у нас есть Суперджет, это, в общем-то, российский проект. Очень хорошие были там в нем задумки, была правильная идеология. Максимально использовать иностранные комплектующие для того, чтобы облегчить иностранную сертификацию и, соответственно, и так далее, это, там, продажу за рубеж. Вот. Но вот сейчас то, что было сильное, ну и плюс еще, конечно, там возникали у нас проблемы по логистике, по снабжению запчастей, после межремонтному обслуживанию, там, ну и так далее. Послепродажное вот это сопровождение, это наше слабое место. И в итоге получилось, что то, что, в общем-то, он реально был сертифицирован очень быстро. Это реально хороший самолет, у него более широкий фюзеляж, чем у самолетов его класса и так далее. Вот, но то, что у него было сильной стороной, да, вот, были слабые, но вот то, что еще было сильным. Сейчас стало как раз ахиллесовой пятой.
И западные комплектующие технологии, да?
Да, западные комплектующие. У него практически вот, что называют, только каркас, который собирается в Комсомольске-на-Амуре, отечественный. Все остальное...
Ну, вот резюмируя, что с российскими самолетами? С Суперджетом, с МС-21, да, СТУ-204...
Но все вот эти вот российские самолеты, которые называются, которые летают, да, это Ту-204, Ту-214, вот, там Ил-96 и прочее, это сильно советский задел. Это не просто позавчерашний день, это, в общем-то, вот прошлый век, это будет очень правильно сказано. Если мы говорим, допустим, о возобновлении производства широкофюзеляжного самолета на базе там Ил-96, то в Думе, в Совете Федерации уже сейчас стоит вопрос о закладывании госдотации на эксплуатацию. То есть они никогда не будут коммерчески успешными, в принципе, да. То есть если дотации не будет, то их авиакомпании брать.
Но теоретически вот, они летать, они могут производиться и летать, или все-таки...
Да, они могут производиться...
То есть Россия может возобновить, как немножко пополнить свой авиапарк российской авиакомпании в условиях санкций?
Но это очень не быстро, потому что темпы производства этих самолетов, там, ну, если у тебя нет широкосерийного производства, это 1, 2, 3 самолета в год. И для того, чтобы вот просто освоить серийное производство, да, в нормальных условиях, кстати, комфортных, там, без санкций и прочего, это 2-3 года.
Понятно. Вадим, и последний вопрос в этой части, буквально на полминутки. Что с боевыми самолетами российскими? То есть по-прежнему Россия может производить, ну, окей, в длинном цикле, там, 1-2 года, но она может делать сухие и МИГи?
Вот то, на чем сейчас мы воюем, да. Но я могу привести такой пример, что, вот, допустим, наш Су-57, вот этот новый самолет, который должен быть стать самолетом пятого поколения. Вот, ну, его там пару раз свозили в Сирию, он там, в общем-то, себя как-то показал, что он там тоже полетал. Вот. Но о каком-то, каких-то серьезных поставках в воинские части, или там тем более применение его в реальных боевых действиях, в реальных, да, вот, то речи не идет. Вообще я скажу так, что... Ну, я сейчас подойду как бы не с точки зрения сегодняшнего дня, а вот с той идеологии 90-х годов, когда я работал, да, и меня учили, я работал вот в КБ.
Да,
и
были как бы некие коротко критерии, резюмируйте.
Да. То есть да. Вот с той точки зрения российская военная авиация украинский экзамен не выдержит. Вы понимаете, да? То есть что, что значит не выдержит? Она есть, да. Но если кто-то воюет на 4 с плюсом, а ты на 3 с минусом, но, понятное дело, когда вы параллельно пишете работу, да, ты немножко хуже его. А когда вы на ринге...
А если бы столкнулась прямой с авиацией НАТО? Это был бы нокдаун?
Вообще не спрашивайте. Понимаешь, вообще не... Потому что мы сейчас уйдем как бы в очень такие опасные рассуждения, но вообще наша армия, да, вот наша армия, она создана, и люди дают присягу, когда, кстати, вот, становятся военнослужащими, о защите своего отечества и территориальной целостности. То есть главная задача армии, да, вот как бы кто ни говорил, это отражение внешней агрессии. Именно поэтому с 45-го года, да, прошлого века, то есть наша армия рассчитана на отражение внешней агрессии, когда был Варшавский договор, когда его не стало, это НАТО. НАТО сегодня, да, вот если возьмем, Варшавского договора уже нет, если мы возьмем страны НАТО, то по совокупному ВВП он больше в разы. По технологическому уровню он больше в разы. По численности армии он больше в разы. По качественному, практически по всем системам оружия, НАТО нас превосходит.
Понятно.
Вот смотрите, поставили несколько всего этих ракетных установок «Химарс», да, и они меняют ход текущих боевых действий. Они меняют.
Да.
Поэтому при полномасштабном, вот понимаете, в чем как бы еще одно следствие вот этого конфликта для трезвых людей, для объективно думающих и не подверженных пропаганде, и не занимающихся пропагандой, эта ситуация показывает, что российские вооруженные силы не способны противостоять странам НАТО в открытом военном конфликте, ну, конечно, без применения ядерного оружия. Потому что ядерное оружие, оно как бы полностью меняет все условия.
Понятно, Вадим. Хорошо, давайте на этой точке зафиксируем, на этом выводе, и вернемся через минуту с разговором уже о космосе. Программа «Археология». Говорим сегодня о кризисе российской авиакосмической отрасли. Мы проговорили темы о гражданской авиации, военной авиации. А что происходит с российской космической отраслью в условиях санкций? Рассуждает руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с Антоном Сергеенко.
В первую очередь, вот то, что сейчас касается продолжения работы МКС, это касается наших крупнейших узлов, таких как Центр подготовки космонавтов, Центр управления полетов, СМИ МАШ, энергия, это тысячи людей, которые заняты в этом. Если мы сейчас это прекращаем, то это станут безработные. Ни у кого из участников станции, Международной космической станции, нет желания как-то интенсифицировать этот вопрос. Ускорить выход, замедлить выход. То есть все хотят сохранить так, как есть. Наш ЦУП, Центр управления полетом, кто это занимается, они говорят, что, в общем-то, станция в тяжелом состоянии и нужно заканчивать. Но они должны понимать, что если мы сейчас закончим станцию, то нет станции без работы. Поэтому здесь, в общем-то, ситуация неопределенная, я бы так сказал. То есть можно держать. В принципе, как инженер, я бы мог бы держать эту станцию достаточно долго. Вот. Но если я человек ответственный, то я бы сказал, что уже надежность не та. Здесь уход из МКС, вот логично будет подумать нашим, значит, руководителям космической отрасли там, чтобы не было никаких неприятностей, чтобы эта станция, особенно российский сегмент этой станции, ни на кого не свалился. То есть, в принципе, сейчас основное, что, о чем должны думать, это о уводе российского сегмента МКС и затоплении его безопасно вместе в Тихом океане. Но про МКС дело в том, что установка чипа – это ситуация очень высокой секретности. Понятно, что, в общем-то, мы ставили самые высококачественные чипы, начиная с нулевых годов. То есть самые дорогие, все они были американские. Потом нам это запретили. Вот. Была попытка заменить их китайскими. Но китайские, во-первых, много хуже, а во-вторых, китайцы, наши большие друзья, сразу потребовали очень высокую цену за эти. Вот. Так что единственный вариант держать так, как есть, вот, возвращаться к эпохе 80-х годов, ну, это тоже сложно, потому что тех специалистов, которые были тогда, сейчас уже нет. Ну, в общем-то, тяжелая ситуация, да.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется еще один гость, популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Виталий, добрый день.
Добрый.
Резюмируя то, о чем мы уже вот начали говорить, что Россия с завершением эпохи МКС, Россия уходит из космоса? Что вообще останется, если в 2024 году, как было сказано, уже Россия уйдет с МКС?
Я уверен, что Россия не уйдет с МКС в 2024 году. Даже когда Борисов формулировал свои слова по поводу ухода, он сказал «после 2024 года». Но 3000-й год он тоже после 2024 года. Поэтому мы не можем сказать, когда, собственно, Россия объявила о каких-то там планируемых годах ухода. Я уверен, что Россия будет летать на МКС как минимум до 2028-го. А сейчас все остальные партнеры рассчитывают МКС продлить до 30-го. И, скорее всего, они даже потом еще ее продлят, потому что достойной замены к тому времени никто не сделает. Соответственно, и Россия, скорее всего, будет тоже летать с ними. Почему? Потому что своей замены Россия тоже вряд ли сможет сделать. То есть даже по нынешним планам, еще не скорректированным, наверное, с учетом санкций и всех внешнеполитических условий, планируется начать выведение первых модулей, первого модуля российской будущей орбитальной станции в 2028 году. Вероятность того, что они смогут выдержать эти сроки, учитывая предыдущий опыт, ну, крайне мала. Соответственно, это будет после 2028 года. А разрывать этапы полетов пилотируемых кораблей нельзя. Как уже говорилось, если остановить производство, если остановить работу, они просто, их придется уволить. А когда мы сможем возобновить работу, не факт, что все обратно придут. И в этом плане в Роскосмосе это прекрасно понимают. Они понимают, что нужно содержать и работать вот последовательно с пилотируемой космонавтикой без разрывов. Ну и, соответственно, пока своя станция в России не полетит, в 28-м или позже, скорее всего, ни о каком уходе с МКС не может идти речь, именно потому, что мы действительно потеряем пилотируемую космонавтику нашу, а это треть всей нашей космонавтики.
А может полететь станция? У России сейчас есть технологический ресурс в условиях санкций обеспечить, так сказать, полный цикл производства и запуски собственной космической станции?
Ну, что-то успели прикупить, то есть вот эту новую станцию, ее планируется строить на базе научно-энергетического модуля, а этот модуль строить начали году в 12-м, что ли, или в 13-м, и тогда предполагалось его в 16-м еще запустить, ну, там потом 17-е откладывали, то есть какой-то запас электроники тогда еще был сделан, когда не были слишком жесткие санкции. Что касается железа, там, двигатели, системы, корпус, конструкция. Здесь, мне кажется, наши еще могут самостоятельно себя обеспечить.
Вот это, вот
лишь, это лишь один модуль.
Хочется
дальнейшее построить, здесь уже сложности будут.
Хочется уточнить по железу. То есть ракеты, например, которые сейчас пускают, двигатели ракетные, это все старые советские технологии. Ну что, они еще будут летать еще и там и 5, и 10, и 20 лет. Можно продолжать запускать те же самые, условно говоря, королевские, конечно, ракеты?
модули будут выводиться, наверное, они тяжелые, королевские ракеты их не вытянут, и они уже, наверное, будут выводиться ангарой. Но, в принципе, двигатели там тоже созданы на базе РД-170, который еще для «Бурана» создавался. Поэтому, ну, для энергии, для ракеты. Поэтому советские технологии, да, вот, кстати, по части импортозамещения Роскосмос долго критиковали, что вот, ты летаешь на советских ракетах, давай уже новые. А оказалось, сейчас это его суперсила, потому что они не подвержены санкциям, и там их делали, когда были санкции, и продолжают делать, не сильно изменив технологии. Это очень неэффективные технологии, но они есть, они работают, и ракеты летают, корабли летают. И в данном случае это сила Роскосмоса, что он это сохранил, и что теперь он может это использовать.
Понятно.
И в данном случае уже не идет речи о какой-то конкурентоспособности. Нет, про это можно забыть полностью. Главное, это все будет обеспечиваться из госбюджета, и главное, чтобы все это просто летало, чтобы оно выполняло свои задачи. А в остальном... Вот электроника – это точно очень слабое место Роскосмоса.
Ну, понятно.
Современная электроника. А все, что касается железа...
Оно пока-пока вот, может летать.
Да, это советское наследие у нас.
Ясно. Есть. Виталий, спасибо. Спасибо за это включение. Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, был с нами на связи. А мы возвращаемся к разговору с Вадимом Лукашевичем. Вадим, ну вот что, с космосом действительно и советского задела хватит, и ракеты и будут по-прежнему покупать у России запуски, несмотря на то, что, так сказать, Маск постепенно всех вытесняет. Насколько хватит вот этого советского запаса?
Я хочу Виталия дополнить, ну как дополнить, то есть вот вчерашняя информация, да, что он говорил о том, что вот новую российскую станцию мы создаем на базе вот этого научно-энергетического модуля, который делает РКК «Энергия» уже там 10 лет, да, как делает. Так вот, вчера Роскосмос подал, значит, выдвинул иск против «Энергии» за то, что, в общем, слишком долго они делают. Речь о банкротстве «Энергии» не идет, но, в общем-то, они там между собой уже собачатся. Вот, теперь... Что касается нашей космонавтики, вот я так скажу, да, то есть вот после развала СССР и вот этих вот 90-х годов, я очень радовался за нашу космонавтику, потому что вот даже предыдущий Иван Моисеев с товарищами, это люди, которые инициировали создание российского космического агентства. То есть отрасль как бы смогла вот выделиться в некую структуру, подчиниться агентству и существовать все это время. Вот авиации не повезло, не нашлось таких людей, вот, и Минавиапром помер, соответственно, возникло там департамент Минтранси, который кочевал, и, в общем, его засовывали даже в Роскосмос, какое-то время было Российское авиационно-космическое агентство и так далее. То есть вот в этот период времени я, как авиационный инженер по образованию, вот, я очень переживал и радовался за космонавтику и переживал за нашу авиацию. Вот сейчас наступил период, когда вот за авиацию, да, при всем вот этом маховом положении я спокоен, потому что спрос на полеты, он есть. У военных как бы своя задача, у гражданских, ну, нужно летать без этого никуда. Страна большая. Поэтому авиация, как бы вот оно было плохо, она будет теплиться, она не умрет. Вот за космонавтику сейчас я очень переживаю, потому что в силу вот этих событий, в силу санкций, в силу начавшегося сокращения бюджета, в силу потери компетенций мы отменили Луну-25, многострадальный запуск на следующий год ушел. Единственное светлое событие, которое могло случиться вот сейчас, в этом году, в нашей космонавтике. Вот. То есть вот сейчас я очень переживаю за космонавтику, потому что приоритеты другие. Вообще сейчас и научный космос, и пилотируемый для родины Гагарина уже не приоритетны. Сейчас это военные спутники, это какое-то там, решение совершенно четких задач, связь, разведка и так далее, и так далее.
А вот и все. Вот тут, Вадим, хотел уточнить, насколько вообще надежна и существует российская спутниковая группировка? Потому что я слышал, например, что спутники ГЛОНАСС постепенно теряют вот свою годность летную и будут постепенно выбывать из строя, их нечем заменять. Вот что со спутниковой группировкой? Или ее можно возобновлять?
Мы берем, как и раньше брали, количеством. Да? То есть если иностранцы, допустим, запускают военный спутник, он служит там 15 лет, то наши там через 3 года докали, и мы как бы их очень-очень много запускали. Вот, теперь вот такой интересный факт, насколько надежно, да? Недавно было заявление, что Запад, НАТО, Украина, Америка используют гражданские спутники, спутники двойного назначения для получения военной информации и помощи Украине. То есть мы вот об этом заявляли, причем это уже не первый раз с 24 февраля. Но мы не говорим о том, что наше Министерство обороны покупает у зарубежных спутниковых операторов фотографии из космоса. То есть говорит о том, да, вот мы говорим, насколько надежно. Мы говорим о том, что в любом случае наших национальных возможностей, да, по мониторингу зоны боевых действий, по разведке и прочее, их недостаточно. И последние события под Харьковом, они именно это и показали, да, что вот эти мероприятия, казалось бы, да, вот это можно было в 40-х годах, там, на Курской дуге, там, или там битва под Москвой, бац, и откуда возникла, кстати, армия сибиряков, сытые, обутые в тулупах и погнали от Москвы. Вот сейчас, когда полностью, кстати, все мониторится, спутники висят, ну, разведка работает, радиоэлектронная, кстати, оптическая, там, радиолокационная, любая, как можно было прозевать сосредоточение сил и так далее, и так далее. Ну, что там на них, подумаешь, там им там НАТО помогает, но глаза-то они остались.
Ну, да,
и выясняется, что много проблем. И обратите внимание, да, нарушена связь, извините меня, но связь в первичных подразделениях между собой для координации на поле боя, это вот, это камень, как бы, это квинтэссенция доктрины НАТО.
Да, там же были репортажи, вначале там командирам раздавали просто чуть не за свой счет, покупали смартфоны с
Али, так как там была отключена мобильная связь, то войска оказались, в общем-то, как бы вне командования, понимаете?
Там нету защищенной связи, все так. Вадим,
да, у нас поэтому, понимаете, это все космос. Это все космос, это все откуда?
Это все недостаток космоса.
Если мы сейчас говорим о концепции сецентрической войны, сецентрической, да, то вот этот вот как бы облако спутников решает все проблемы на Земле. Как видим,
и как мы видим, нет. Да, как это работает, вернее, не работает в Украине. Вадим, спасибо большое за этот рассказ. Огромные темы. Осталось очень много у нас неподнятых тем. И я думаю, что мы еще вернемся в ноябре. Мы поговорим о вашей работе по Боингу, по MH17, по рейсу ближе к тому, когда начнется процесс в Гаге. Ну, а пока же хочу поблагодарить нашего эксперта Вадима Лукашевича, ну и сказать, что за что боролись, на то и напоролись. Россия очень долго боролась за суверенитет, но жизнь показывает, что в таких тонких, сложных и глобальных отраслях, как авиационная и космическая, суверенитет невозможен. И мне кажется, наши эксперты вполне показали, что суверенитет России в этих областях фактически равен деградации. Как, впрочем, и во многих других областях российской жизни в 2022 году. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, и так далее. А народу что вот будет от этих вот прорывов, извините.
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.